В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми с января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе пятилетка качества Мераба Турнава. В Грузии формирование Конституционного суда завершилось назначением его председателя. Кто этот человек на все времена? Коронавирус нуждается в конституционных поправках. Почему в Карачаево-Черкесии при всем пандемическом неблагополучии сняли на этой неделе ряд ограничений? Парад на карантине. Зачем Владимиру Путину своя новейшая история? Взгляд из Москвы и из Тбилиси. Все это, а также итоги абхазской недели с Изидой Чанья и юго-осетинской недели с Муратом Гукимуховым, грузинская глава в докладе Госдепа о терроризме, в рубрике «Голоса», «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Пятилетка качества. Одним из важных итогов недели в Грузии стало назначение главы Конституционного суда. Им стал судья Мераб Турава. А сам суд уже в связи с этим в оппозиции назвали форпостом Бедзина Иванишвили. Возможное продолжение судьбы суда Мзии Паритишвили исследует, исходя из биографии его нового председателя.
К Мерабу Тураву, как знатоку своего дела, на высшем уровне у общественности вопросов нет. Но когда речь заходит о том, как ему удается уживаться с властями, мнения кардинально разнятся. И все вспоминают биографию нового председателя Конституционного суда. В 2005-м Турава звали бунтарем. Он, судья Верховного суда со времен Шеварднадзе, публично заявил, что молодое правительство Михаила Саакашвили осуществляет давление на судей, заставляя выносить приговоры, строго следуя обвинению прокуратуры. Судебные власти это напрочь опровергли, а Турава по причине нарушения процессуальных норм, каких именно, правда, не сказали, лишили судейской мантии. Ее он получил обратно спустя 10 лет. Парламентское большинство грузинской мечты назначило Мераба Турава судьей Конституционного суда. Отар Кахидзе, бывший замминистра юстиции, депутат Европейской Грузии, как и тогда, сегодня напоминает символом, чего является для него Турава.
Мераб Турава был лицом коррупции и взяточности. Вот все это и означает теперь его назначение главой Конституционного суда.
Из 9 судей Конституционного суда за Турава проголосовали 5, включая его самого. Манана Кубахидзе, Ева Гуцеридзе, как и Турава, назначены по парламентской квоте. Примечательно, что оппозиция и гражданский сектор были категорически против кандидатуры Евы Гуцеридзе, по той же причине, по которой сегодня выступают против Турава. Еще 2, Васил Руинишвили и Хвича Кикалайшвили, выступавшие за Турава, были назначены недавно по квоте пленума Верховного суда. И тогда же правозащитники этот факт расценили как проникновение порочного судебного клана уже в Конституционном суде. С учетом такого расклада у еще одной претендентки на пост главы суда Ирине Мирлишвили шансов не оставалось. Тем более, что она попала туда по квоте президента Георгия Маргвелашвили. Но не только нашумевшая взаимная неприязнь 4-го президента и грузинской мечты делали очевидными исход голосования для представителя оппозиционного Лело и бывшего парламентского спикера президента Анну Нацлишвили. Она вместе с однопартийцами сегодня во время избрания председателя у здания Конституционного суда в Батуми провела акцию протеста только для того, чтобы хотя бы доставить дискомфорт лидеру грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Он, убеждена Анна Нацлишвили, пытается контролировать все структуры власти. Конституционный суд – один из последних форпостов, который в какой-то мере сохранял свободу. Сегодня с избранием председателем полностью надежного и покорного грузинской мечте человека этот последний бастион тоже падет. Предрекла Анна Нацлишвили. То, что Конституционный суд в случае поражения грузинской мечты на парламентских выборах в октябре может оказаться очередным полем противостояния, не исключают многие наблюдатели. Такое уже было в новейшей истории Грузии. И тоже с участием Мераба Турава. В сентябре 2015-м Конституционный суд Грузии не смог принять решение о законности 14-месячного предварительного заключения бывшего мэра Тбилиси из-за болезни судьи Мераба Турава. И каково же было всеобщее удивление, когда на второй день Мераб Турава в полном здравии появился на публике и заявил, что он отказался подписывать документ вовсе не по состоянию здоровья.
Основная причина, по которой я отказался поставить свою подпись, заключается в том, что окончательный вариант решения я получил по электронной почте лишь вчера, и у меня не было времени с ним ознакомиться, поделиться своим мнением. С таким неуважением, которое было проявлено ко мне накануне, пожалуй, не сталкивается никто ни на одном континенте мира.
Тогда Конституционный суд возглавлял представитель нацдвижения Георгий Папуашвили, и в июле 2016 он публично пожаловался, что на судей идет давление со стороны грузинской мечты по поводу дел экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и экс-сотрудников Минобороны. В ответ тогда же, 29 июля 2016, 5 из 9 судей Конституционного суда Грузии, среди которых был и Мераб Турава, выразили недовольство работой председателя Георгия Папуашвили и направили ему письмо. В нем отмечали, что глава Конституционного суда рассматривает в ускоренном режиме лишь те дела, которые носят политический характер. Тогда и часть наблюдателей соглашались с мнением грузинской мечты о том, что Конституционный суд был последним бастионом националов. Поэтому в Грузии редко придают принципиальное значение политическому кредо того или иного судьи, хоть консервативному или либеральному. В августе Мераб Турава поддержал решение Конституционного суда о том, что все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционны. Впрочем, оппозиция внезапное превращение судей Конституционного суда Мераба Турава и Евы Гоцхиридзе в либералов объяснила тем, что Бедина Иванишвили и его окружение планировали в Грузии наладить производство марихуаны. Сам Мераб Турава уже в ранге председателя Конституционного суда сегодня заявил:
«Мой прошлый опыт дает мне возможность еще более эффективным и широким сделать деятельность Конституционного суда, как внутри страны, так и за рубежом».
Он не стал комментировать претензии к нему, но пообещал, что следующие 5 лет его председательства будут открытыми и прозрачными. В Грузии 9 членов Конституционного суда. Их выбирают сроком на 10 лет. Квоты в 3 кандидата распределены между президентом, парламентом и пленумом Верховного суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Заключенных не выпускать, границы не открывать. Итоги югостинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Новость, которая могла бы стать главной на этой неделе, не случилась. Законодательная инициатива партии НХАС об объявлении амнистии в честь 75-й годовщины Победы торпедируется парламентским большинством и, судя по всему, не состоится. Спустя 2 месяца после внесения законодательной инициативы депутаты так и не приступили к ее обсуждению. Наблюдатели считают, что амнистию не допустят, потому что под нее может попасть экс-министр связи Георгий Кабисов. Президент Анатолий Бибилов ранее дал понять, что не позволит этому случиться. Мнение президента, считает депутат Давид Санакоев, определяет позицию партии власти Единой Осетии и министерств, которые должны принимать участие в работе над проектом амнистии.
Должны были поступить данные прокуратуры, министерства юстиции, от других ведомств, которые должны были нам представить свои материалы и свое видение, чтобы какие-то изменения внесли в проект закона об амнистии. Но сейчас пока что у нас этих данных нет. Как мы получили? Ну, для того, чтобы занять амнистию, тогда нам должны объяснить причины, почему мы не можем решить этот вопрос именно вот в таком ключе, то есть в вынесении постановления об амнистии. У нас пока таких причин нет. Этот вопрос мы, как бы то ни было, должны довести до логического завершения. Но то, что происходит, вот вопрос затягивается, это факт налицо. Мы его инициировали к 9 мая, с тех пор прошло уже довольно много времени. Даже парад 24 числа, который был, состоялся. Сейчас дальше будем смотреть.
Напомним, в мае общественная организация «Союз кавалеров ордена Оцамонга» обратилась к президенту Анатолию Бибилову с просьбой, цитирую, «проявить гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабисова, экс-министра связи и массовых коммуникаций, приговоренного летом прошлого года к 7 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное хранение оружия». Кабисов единственный из заключенных имеет высшую воинскую награду – орден Оцамонга. При этом Георгий Кабисов отсидел уже большую часть срока и помимо амнистии может рассчитывать на условно-досрочное досрочное освобождение. Однако Анатолий Бибилов собрал у себя подписантов и недвусмысленно дал понять, что экс-министр на свободу по амнистии не выйдет. Давид Санукоев отмечает, по закону парламента не президент решает, на кого может распространяться амнистия.
Мы знаем из средств массовой информации о том, что была встреча президента с кавалером Милтина Ватсамонга, и, как рассказывал руководитель организации, он показал им какие-то документы, то есть он попытался показать, что Георгий Кавсан не может попасть под амнистию. Но я думаю, прежде всего, что это прерогатива парламента заниматься вопросами амнистии непосредственно. Какие статьи туда попадут, это тоже как бы решает парламент, и поэтому я не знаю, к чему это может привести, тоже можно назвать своеобразным давлением на принятие решений, вот, связанных с амнистией. То есть амнистия проводится не из-за одного человека, а амнистию мы приурочили к юбилею Дня Победы. То есть тут нельзя связывать этот вопрос только с одним человеком.
По сути, президент признал, что посадка Георгия Кабисова – это личная для него история. И сотрясание какими-то документами этого не меняет. С точки зрения политика, это ошибка. Президент мог продемонстрировать великодушие, оказать уважение к просьбе кавалеров ордена Ватсамонга и амнистировать Георгия Кабисова. Это было бы выигрышным завершением дела Кабисова. Оно позволяло президенту формально дистанцироваться от уголовного преследования и приговора, выступить в качестве сильного и мудрого правителя, собственно, кем всегда пытался выглядеть Анатолий Ильич. Из этого мог получиться шаг навстречу защитникам Отечества, которые считают его ответственным за ликвидацию армии и сирийский кризис. Кроме того, амнистия – это возможность переиграть Кабисова. Он не случайно не просит помилования. Его просят только виновные, это равносильно признанию вины. Поэтому по умолчанию отказ от прошения помиловать выглядит как упрек в преследовании невиновного, как то же самое злоупотребление служебным положением, за которое посадили Кабисова. Обоснованность этого упрека узник доказывает как раз отказом от снисхождения со стороны своего преследователя. Согласие президента на амнистию могло бы закрыть эту убыточную для него историю. Благодаря поддержке этого проекта президент мог бы выйти и из конфликта с узниками Цхинвальской тюрьмы, пристать бы для них персональным мучителем, предводителем пыток. Раз уж не позволил депутатам наказать организаторов истязаний, значит соучастник. То есть амнистия была выгодна президенту. Она закрывает целую серию скандалов, которые Анатолию Бибилову еще припомнят на следующих президентских выборах. Но вместо этого мы видим решительный отказ и плохо скрываемые личные мотивы, как главное в принятии решений. Надо признать, что в югославской политике всегда было много межличностного. Слишком много. Но на то были причины. На протяжении 20 лет конфликта определяющее значение здесь имели компромиссы и договоренности, которые выстраивались между вооруженными мужчинами и интересантами, представляющими самые разные сферы. Но после 8-го года это межличностное стало скорее удобностью, чем необходимостью. Личными отношениями теперь заполняют вакуум в том месте, где уже пора бы появиться правовому регулированию. Это такой индикатор качества элит, их самоощущения. Но все-таки при Леониде Тибилове личного в регулировании было уже меньше, чем при Эдуарде Кокойте. А теперь мы наблюдаем прыжок в обратном направлении. Это плохо, потому что в этой системе отношений политическая конкуренция воспринимается как посягательство на личное пространство, на собственность. Мы уже не раз наблюдали, как это бывает и во что развивается. Например, в 2014 году на парламентских выборах партия «Единосетия» увлекает избирателя обещаниями скорого присоединения к России. Но уже через 5 лет партия власти меняет даже не стратегию конкурентной борьбы, она меняет ментальность. Она не допускает людей к выборам, закрывает конкурирующие партии, а тех, кого закрыть невозможно, парламентские партии, унижает в глазах избирателя, называет никчемными. Дальше больше. Недавно депутаты отказались увеличить президентские и правительственные фонды до 600 миллионов рублей, которыми бы президент мог распоряжаться единолично. И чем ответил президент? Он заводит в зал заседаний вооруженных силовиков и, по сути, физически угрожает законодательному собранию. Такая эволюция власти многих в республике настораживает. Через 2 года президентские выборы. И что останется к тому времени от конституционных прав граждан? К другим новостям. Руководство Южной Осетии продлило карантинные ограничения на границе до конца июля. То есть граница будет закрыта, а возвращающиеся домой граждане республики должны будут пройти обязательный 2-недельный карантин. Моя коллега Зарина Санакоева провела опрос на улицах Цхинвала и выяснила, что жители республики в основной своей массе считают, что пока рано снимать карантинные ограничения на границе с Россией.
Неудобства, с которыми сталкиваются жители Южной Осетии, не столь важны, насколько важно предотвратить занос и распространение инфекции в Южной Осетии.
Надо закрывать, предпринимать какие-то меры, потому что мы не справимся, если это все коснется нас. С другой стороны, просто жалко людей, которые зависимы от дороги, и нету выхода, у меня брат находится в Северной Осетии, не может выехать, записался в очередь, чтобы его переправили сюда, потому что ему по работе надо, но он в очереди попадает в районе или даже после Нового года. Точно ему не сказали, но не раньше. А так, в принципе, устраивает, что мы чувствуем какую-то защищенность.
Может, я всего не знаю, но мне кажется, чем меньше будет движение между странами, тем позже сможет распространяться зараза.
Я одобряю эти меры, потому что, учитывая ситуацию в Северной Осетии, если сейчас откроют дорогу, я думаю, что большинство населения заболеет COVID-19. И наша медицина не потянет. И страшно, в общем.
С респондентами трудно не согласиться. На Северном Кавказе, судя по всему, все только начинается. Потому что из-за голосования по поправкам к Конституции российские власти отменили целый ряд ограничений. Примечательно, например, что когда принимали режим самоизоляции власти Карачаева-Черкесии, в республике ежедневно заболевало по 10-15 человек. А когда сняли большую часть ограничений, в том числе запустили общественный транспорт, заболевало 90 человек в сутки. Это, к слову, о приоритетах власти. Даже с учетом режима самоизоляции местная медицина не справлялась, поэтому на помощь в республике Северного Кавказа приезжали бригады врачей из других более продвинутых российских регионов. Посмотрим, что будет через месяц после отмены ограничений. А до тех пор, в чем совершенно правы жители Цхинвала, не стоит открывать единственный заслон от пандемии. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
На одной из этих тем остановимся подробнее. Карачаево-Черкесия сняла ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Послабления совпали с началом голосования за поправки к Конституции России. Эксперты не верят, что это совпадение. Мурат Букимухов, кажется, тоже.
Карачаево-Черкесия сняла ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. В республике открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские. Возобновляется работа муниципального пассажирского транспорта. По времени эти послабления совпали с началом голосования за поправки к Конституции, которые начнутся 25 июня и продлятся до 1 июля. В республике мало кто сомневается, что эти два события связаны между собой. Тем более, что еще неделю назад, 16 июня, оперативный штаб республики по борьбе с распространением коронавируса заявлял, что эпидситуация в республике остается напряженной и обсуждал меры по усилению системы здравоохранения и оказанию медицинской помощи населению. Но уже через два дня ситуация резко улучшилась. И затем, четыре дня подряд, до 22 июня, число выздоровевших по официальной статистике превышало количество госпитализированных. Исходя из этого, сообщил 22 июня на своей странице в Инстаграм глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, принято решение ослабить введенные ранее ограничения. Видимо, властям неловко гнать население, в основном работников бюджетной сферы, к избирательным урнам, когда голосование сопряжено с такими рисками. А вот если пандемия отступила, тогда совсем другое дело. В этом смысле послабления в режиме самоизоляции как бы доказывают, что эпидобстановка улучшилась. Ну а потом, после голосования, она может снова ухудшиться. Пандемия, она такая. По мнению местных врачей, с кем я обсуждал эту историю, основания для послабления режима иначе чем абсурдными не назовешь. Не нужно быть вирусологом или иметь аналитический склад ума, чтобы понять. Если количество выздоровевших превышает число заболевших, то это значит, что режим самоизоляции приносит положительные результаты. Не очень хорошие, если количество заболевших ежедневно по-прежнему велико, но все-таки при таком уровне ответственности населения местная медицина справляется. Но по какой-то непонятной причине власти считают, что если количество заболевших стало меньше, чем выздоровевших, то можно снимать ограничения. Чтобы их снова стало больше? Объективная статистика недоступна. Власти выдают какие-то уж слишком оптимистичные цифры. Оппозиция, такое впечатление, напротив, сгущает краски. По ощущениям врачей, правда где-то посередине. Приведу их способ подсчета. В госпиталь отправляют приблизительно 25% инфицированных. Остальные переносят болезнь в легкой форме и лечатся на дому. Сейчас в госпиталях республики около 1000 коек. Почти все они заполнены. Если предположить, что средний курс лечения 20 суток, при 25% госпитализированных получается 200 инфицированных ежедневно. Это приблизительно средняя арифметическая, от официальных данных 80 заболевающих ежедневно и альтернативной статистики от оппозиции в 300 инфицированных в сутки. Вот такая арифметика от врачей. Отдельная история про смерти. По официальной статистике за все время пандемии скончалось 10 человек. Цифра не выдерживает критики. Из нее получается, что в республике с населением в 460 тысяч человек большая часть умерших – это люди, которых я знал лично. По подсчетам оппозиции, их только на 16 июня было 118. При этом, по впечатлениям врачей, республика около недели находится на плато. В этом они согласны с руководством. То есть количество заболевающих ежедневно не растет. И в госпиталях уже нет такого острого дефицита коек, как это было еще пару недель назад. Черкесия долгое время находилась в центре внимания российских СМИ, как регион, где власти оказались совершенно не готовы к пандемии и где эпидемиологическая ситуация оказалась одной из худших в России. Трудно судить, насколько это верно. Они оказались худшими или им просто не удалось скрыть истинное положение вещей. Например, в соседней Кабардино-Балкарии недавно произошла утечка из госпиталя. Один из врачей сообщил, что за двое суток, 18 и 19 июня, в двух госпиталях Нальчика скончалось 10 человек. Официальные данные за эти дни – 2 человека. Сейчас, как я слышал у разоткровенничавшегося врача неприятности по работе. Еще один момент, который меня смущал в этой истории про самую неподготовленную к пандемии республику, это расследование, которое инициировал лично Александр Бастрыкин в ответ на жалобы жителей республики. Представьте, трудящиеся написали в Следственный комитет, мол, нам кажется, что власти от нас скрывают истинное положение вещей, чего-то не договаривают про пандемию, и товарищ Бастрыкин тут же снарядил целую следственную группу в республике. Прослезиться можно. Сейчас в республике ходят разные версии по поводу того, кому Тимрезов проиграл информационную войну. Называют фамилии тех, кто мог инициировать расследование, но все же главное в этой истории – скандал был по делу. Как следствие, увеличили количество госпиталей. Врачам общей практики и скорой помощи наконец выдали адекватные средства защиты. Врачей по-прежнему не хватает, но они стали заражаться реже. На помощь республике из Башкирии приехали 20 врачей. Дефицит кадров они, конечно, не перекрыли, но они отметили и поставили на вид Минздраву все нарушения безопасности медперсонала и недостатки красных зоны. В общем, ситуация более-менее начала стабилизироваться. Но теперь, считают врачи, послабления в режиме самоизоляции грозят второй волной пандемии. Если раньше они говорили, мы вышли на плато, за которым, надеемся, будет спад, то теперь есть предположение, что за этим плато последует следующий подъем. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, Маравай, пить все.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, расхад, хасос, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Соседи сидят без денег, нет поступлений, нет никаких инвестиций, нет туристов. Как в Абхазии ощущают экономический кризис? Анаит Гагарян спросила жителей Сухуми об этом в рубрике «Голоса».
Чувствуете ли вы наступление экономического кризиса? Вообще что-то замечаете, какие-то изменения?
Экономический кризис был. По-моему, он не то, что наступает, он продолжается, на мой взгляд. За последние месяцы как-то сложнее стало, тяжелее стало. В чисто материальном, конечно, плане однозначно, на мой взгляд, изменений в лучшую сторону не вижу, в худшую замечаю. Это все связано с тем, что карантинные меры, закрыта граница. Это, естественно, отражается на материальном благосостоянии населения. Падает покупательная способность населения. В то же время понятно, что не оградить себя от внешней опасности тоже неправильно. Но все тут взаимосвязано. Достаточно сложно получается выживать. Меня зовут Надежда.
Да, конечно, чувствую. Так как мы живем ближе к границе, большинство из нас работают в России. Граница закрыта, и многие сидят дома, не зарабатывают ничего. И в магазинах заметила то, что все раскупились. Вообще, этот год, естественно, не похож на остальные прошедшие. В это время обычно у нас тут народу много, отдыхающих очень много, а сейчас тишина.
Не я один его чувствую. Все предприятия остановились, которые, возможно, создавали какую-то экономическую деятельность из-за пандемии. Хотя в Абхазии мы ее не наблюдаем, этой пандемии. Но смотря на своих соседей и вообще в целом на всех, кто ограничивает свои действия и общение, общественные какие-то мероприятия, мы точно так же повторяем это все. Соответственно, это бьет по экономике. Экономика и так у нас, скажем так, воздушная какая-то, которая зависима и от внешних факторов, границ в том числе. Если граница закрыто, соответственно, у нас экономические процессы останавливаются, потому что мы все целы завязаны на внешние рынки. Григорий.
Я
например, лично на себе, на своей семье этот кризис не замечаю. Почему? Потому что урезание зарплаты и сокращение штатов и все это прочее, это было и раньше, то мы к этому уже привыкли. Это коснулось в основном тех людей, которые занимаются бизнесом в плане туристического бизнеса. Вот это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесен, потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов. По своей профессии я могу сказать, что кризис очень наблюдается именно в сознаниях людей, в их внутреннем мире, потому что вот эта вот изоляция и страх, в котором уже больше 3 месяцев население находится, оно дает о себе знать. И именно вот в личностном внутреннем развитии, в проблемах психологических и на взрослых, и на детях. Анна Торгашова, психолог.
Да, конечно, чувствую. Я работаю с детишками, общаюсь с родителями, со многими людьми. Сложности есть. Во-первых, на профилактике машины люди не ремонтируют. В аптеках, кто работает, мало стали приобретать лекарства. Не от того, что болеть перестали, а от того, что денег нет. Люди переходят на более дешевые продукты, и, соответственно, если нормально они будут питаться, это нам далее откроет болезнь. Кризис очень чувствует. Виталий Чиданава.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Госдепартамент США отчитался на этой неделе о глобальной террористической обстановке в 2019 году. Доклад подготовлен для Конгресса США, но целый раздел в нем посвящен Грузии. Владимир Унанян ознакомился с документом и реакциями на него.
Давний член глобальной коалиции по борьбе с исламским государством. Так американские дипломаты охарактеризовали Грузию в своем ежегодном отчете для конгрессменов. Эксперты Госдепартамента утверждают, Тбилиси продолжает активно участвовать в решении ряда вопросов в деле борьбы с терроризмом вместе с Соединенными Штатами.
Грузия участвовала во многих двусторонних военных учениях и остается сильным партнером Соединенных Штатов в области безопасности.
Говорится в тексте документа. И хотя в докладе отмечается, что за последний год в Грузии не было инцидентов террористического характера, страна в целом готова выявлять, сдерживать и реагировать на террористические угрозы. При этом США обратили внимание на принятую правительством Грузии национальную стратегию борьбы с терроризмом на 2019-2021 годы вместе с сопутствующим планом действий. Среди этих действий американские специалисты отметили несколько направлений.
Грузия продолжила укреплять свою пограничную морскую и воздушную безопасность в 2019 году и активно участвовала в международных, региональных и двусторонних вопросах борьбы с терроризмом.
Речь, в частности, идет о тесном сотрудничестве с НАТО, Советом Европы, Организацией Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Особенно отмечено то, что Грузия за последний год приняла закон о поощрении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, целью которого является создание эффективных механизмов мониторинга и исполнения, которые призваны укрепить возможность правоохранительных органов. Комментируя оценки американского госдепартамента, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил.
Мы все должны хорошо понимать, что у нас есть функция в регионе. Эта функция, в первую очередь, безопасность и мир. В этом направлении наше сотрудничество с США приобретает все большую нагрузку и содержание. И мы должны сделать все, чтобы кооперирование между нами и нашим стратегическим партнером, США, особенно в области безопасности, стало все более эффективным.
Гахария особо подчеркнул, что в отчете Госдепартамента эффективность спецслужб Грузии оценивается на чрезвычайно высоком уровне. Впрочем, у оппозиции мнение радикально противоположное. Как отметил лидер фракции Единого национального движения в парламенте Роман Гуцеридзе, комментируя высокую оценку деятельности грузинских спецслужб со стороны Вашингтона, иногда ошибается не только Госдепартамент США, но и Господь.
Мы ознакомимся с отчетом Госдепартамента. Если они действительно так сказали, я хочу заявить, что они услышали, что СГБ является силовой составляющей частью грузинской мечты, а также главным мотором избирательной кампании грузинской мечты. СГБ направляет 90% своих финансовых, административных и кадровых ресурсов на преследование и выслеживание политических оппонентов, а не на то, чтобы бороться со шпионами. Какой шпион был выявлен СГБ в течение последних 8 лет? Назовите мне хотя бы одну фамилию. фамилию. Иногда не только Госдепартамент США, но и Господь ошибается и посылает нам дождь тогда, когда он вообще не нужен.
Тем не менее, по мнению наблюдателей, положительная оценка со стороны Госдепартамента – хороший знак для страны, вне зависимости от внутриполитического расклада. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми с Хинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что сдает тесты на коронавирус каждые 3-4 дня. Все они пока дают отрицательный результат. Отдельно президент России отметил, что нет никаких оснований считать вирус искусственно кем-то сделанным. По его мнению, необходимо противодействовать тому, что произошло, а не рассусоливать, откуда это взялось. Россия занимает 3-е место по числу заболевших COVID-19 в мире. Более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии больше 9 тысяч человек. За последние сутки коронавирус выявлен у 6791 человека. 104 заболевших погибли. В Польше проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 11 кандидатов. Среди них действующий президент Анджей Дуда. Согласно соцопросам, Дуду поддерживает 40% поляков. На втором месте мэр Варшавы Рафал Шасковский. Он пользуется поддержкой 30% граждан. Наблюдатели отмечают, что Польша, вероятнее всего, ожидает второй тур выборов. Выборы президента Польши были назначены на 10 мая. Они были перенесены из-за пандемии коронавируса. В некоторых воеводствах сегодняшнее голосование проходит исключительно по почте. На избирательных участках усилены санитарные меры, а избирателям рекомендовано использовать собственные авторучки. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о том, что террористическое движение «Талибан» якобы получало средства от российской военной разведки за нападение на американских военных в Афганистане. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Ранее о том, что талибы якобы получают от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на спецслужбы США. Представители Совета национальной безопасности, Пентагона и ЦРУ от комментариев отказались. Представители республиканцев и демократов в Конгрессе требовали провести проверку данных «Нью-Йорк Таймс». Сам Трамп написал в Твиттере, что издание опубликовало фейковую новость. Такой же точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек. Умерли с начала эпидемии более 500 тысяч человек. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, более 2,5 миллионов. Более 128 тысяч человек умерли. Второе место по числу инфицированных занимает Бразилия. Там выявлено более 1 миллиона 300 случаев COVID-19. Россия занимает 3-е место по числу заболевших.
Эхо Кавказа. Новости.
Завтра, 29 июня, в парламенте Грузии состоится голосование в окончательном 3-м чтении по конституционным изменениям избирательной системы. Оппозиционные партии Европейской Грузии «Нацдвижение» заявили о том, что не примут участие в голосовании. По словам представителя Европейской Грузии Сергора Тиани, соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено. Что касается первой части соглашения, оно не было выполнено, и за это ответственность ложится на грузинскую мечту. В Грузии не должно быть политических заключенных, и, соответственно, Георгий Рура должен быть освобожден, сказала Ратиани. По словам если принятие конституционных поправок окажется под угрозой, то ответственность полностью ляжет на грузинскую мечту. Районный суд города Мцхета избрал предварительное заключение в отношении всех 17 задержанных по делу о смерти футболиста Георгия Шакарашвили. Адвокаты нескольких из задержанных ходатайствовали о безусловном освобождении подзащитных, часть просила освобождения под залог. Сегодняшний процесс проходил за закрытыми дверями, так как шестеро обвиняемых являются несовершеннолетними. Прокуратура в качестве меры пресечения потребовала ограничения свободы для всех 17 подозреваемых. Прокуратура предъявила задержанным обвинение по следующим пунктам. Групповое насилие, совершенное в отношении двух или более лиц, организация группового насилия и участие в нем, незаконное ограничение свободы. Тело футболиста Георгия Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагве спустя 4 дня поисковых работ. Пациент, скончавшийся сегодня, 28 июня, в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусом, 82-летний мужчина, проходивший лечение в медцентре Мцхета. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. По словам медицинского директора Мцхетской клиники Лики Мумладзе, у пациента были тяжелые хронические заболевания, сердечная и почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Пациента перевели в медцентр Мцхета из больницы Рустави 14 июня. При поступлении его состояние было критическим, и в течение двух последних недель он оставался
оставался в реанимации. Судя по всему, мужчина был инфицирован за границей. Как отмечает в Национальном центре по контролю заболеваний, некоторое время назад он вернулся в Грузию из соседней страны. По данным телеканала Мтавари Архи, мужчина находился в Армении и пересек границу примерно 2 месяца назад. 82-летний гражданин Грузии стал 15-м по счету пациентом с коронавирусом, скончавшимся в стране. Первый случай смерти от осложнений при COVID-19 был зафиксирован 4 апреля. С 26 февраля по 28 июня в Грузии лабораторно подтверждено 924 случая инфицирования коронавирусом. 3 новых факта установлены за последние сутки. Выздоровело 785 человек. В настоящее время в COVID-центрах Грузии лечение продолжает 124 человека. В карантине остается 2819 человек, а в стационарах под наблюдением врачей 230.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Абхазии один анклав Артур неожиданно превратился из обвиняемого в обвинителя. А другой Александр, как подозревает наш сухумский блогер Изида Чаня, не сдержал эмоций, получив укол от бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной республики Адгура Ардзинба в ходе его телеинтервью. В эфире итоги абхазской недели.
На нынешней неделе в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. С 22 по 25 июня была открыта грузино-абхазская граница. Жители Абхазии, находившиеся на территории Грузии, смогли вернуться домой. За 3 дня границу пересекли более 600 человек. Минздрав организовал тестирование. Люди, пересекающие границу, были предупреждены об обязательной самоизоляции. Сухумский суд вынес на этой неделе приговор в отношении вора в законе Тенгиза Лакербая, Тенгуляша, который признан виновным в совершении 3 преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением огнестрельного оружия, незаконным приобретением и хранением наркотических веществ без цели сбыта. Он оправдан в совершении 2 эпизодов преступлений, связанных с кражей. Верховный суд на этой неделе удивил общественность очередным проявлением гуманизма. Из зала суда отпущен Артур Анквап, подозреваемый в похищении 24 ноября 2019 года абхазского предпринимателя Армена Григоряна, который позже был обнаружен правоохранителями в одном из сел Гудаутского района. Судья Зарина Габеева сочла доказательства вины подсудимого, представленные следствием, недостаточными, и Артур Анквап тут же в зале суда сменил статус подозреваемого на статус обвинителя. Он заявил, что данное дело было сфабриковано против него экс-президентом Раулем Хаджиба, которого он обвиняет в политическом преследовании. Надо напомнить, что Артур Анквап баллотировался в президенты на выборах 2019 года и набрал около 1,5% голосов избирателей. Он был первым кандидатом в президенты в истории Абхазии, в биографии которого есть судимость. В 2018 году Анквап был осужден по статье 107 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» и приговорен к 2 годам колонии поселения. В том же году он был освобожден по амнистии. А вот в отношении Бориса Аджба, арестованного по делу о мошенничестве, Верховный суд вынес половинчатое решение. Бывший глава Абхаз-Автодора оставлен под стражей, но срок содержания сократили на 1 месяц. Напомню, Борис Аджба, по мнению следствия, возможно, причастен к присвоению средств в размере 20 миллионов рублей в 2017 году. Речь идет о деньгах, которые были перечислены Министерством финансов, частью частной строительной компании, которая не произвела работ, а директор Абхазавтодора выступал в качестве заказчика работ. Сам Ачба заявил на суде, что не имеет никакого отношения к этим деньгам и у следствия нет никаких доказательств его причастности к мошенничеству. В пользу изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест защита приводила следующие обстоятельства: возраст и состояние здоровья подозреваемого, воинские заслуги и боевые ранения. Гарантами Бориса Ачба выступили депутаты парламента, ветераны войны и даже бывший вице-президент Виталий Габня, который отметил, что законы и правила должны работать одинаково для всех, а выборочным бывает только преследование по политическим мотивам. Здесь, наверное, имеет смысл вспомнить, что для задержанного по подозрению в хищении денежных средств руководителя госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба судом избрана мера пресечения – домашний арест. Между тем, по данным контрольной палаты, проводившей проверку Абхазтопа в 2018 году, в этой государственной компании была выявлена недосдача в размере 74 миллионов рублей. Но выборочной гуманностью суда наше общество не удивишь. Мы привыкли к тому, что решения суда напрямую зависят от политической позиции обвиняемого. Судьи с легкостью дают согласие на такую меру пресечения, как домашний арест или подписка о невыезде рецидивистам, совершившим тяжкие преступления, в то время как в отношении политических оппонентов власти с гуманизмом возникают проблемы. Но самой большой сенсацией недели стало интервью кандидата в президенты на выборах 2020 года Адгура Арзенба государственному телеканалу, в котором он ответил на главный вопрос, интересующий общественность, о создании оппозиции. Как известно, после победы Асланабжания на выборах его главный конкурент Адгур Арзенба, набравший чуть более 35% голосов избирателей, поздравил победителя сразу после объявления предварительных итогов выборов и исчез из поля зрения. Не осталось незамеченным, что он не присутствовал на инаугурации президента, не требовал должностей для себя и своих сторонников и впервые появился в публичном пространстве спустя 2 месяца после вступления Асланабжания в должность президента. В своем интервью он объяснил, почему едет вместе с президентом на парад победы в Москву. Он не намерен раскачивать лодку, то есть дал понять, что в критической ситуации, в которой оказалась страна после выборов, он дает власти время вывести страну из экономического кризиса. Попутно он отметил, что удивлен бездействием правительства, у которого нет никакого плана по выходу страны из кризиса, посоветовал сконцентрироваться имеющиеся скудные ресурсы на выплату социальных пособий, зарплат и оказание помощи населению, а не тратить их на популистские проекты по очередной реконструкции фонтанов и выстраивать горизонтальные связи, направленные на вывод страны из экономического коллапса, как с руководителями соседних российских регионов, так и с высшим руководством России. Новая модель поведения молодого абхазского политика вызвала бурную реакцию главы столицы Беслана Ачба, у премьер-министра Александра Анквап и неизвестно кому принадлежащего анонимного ресурса на телеграм-канале. Но если глава города ответил Адгуру Арзенба от своего имени, то последовавший за этим гневный панегирик, который появился на сайте кабинета министров и начинался словами «Внимательно изучили интервью Адгура Арзенба», был обезличен. Кто эти внимательные человечки, изучавшие интервью, остается только догадываться, то ли это плод коллективного труда до сих пор не сформированного правительства, то ли автором был сам премьер. В пользу последней версии говорит неповторимый, наставительно оскорбительный тон. Комментарий, преподнесенный как коллективный труд членов правительства, изобилует выражениями, которые выдают высочайшую степень раздражения автора, обвиняющего Адгура Арзенба в, цитирую, дурном тоне, который, на его взгляд, характерная черта оппонента, в недозрелости политдеятеля, разглагольствованиях и никчемной работе в качестве министра экономики. Любопытно, что Адгуру Арзенба приписываются действия, во-первых, не имеющие отношения к Министерству экономики, а во-вторых, совершенные после его ухода из правительства. И речь идет о 173 миллионах рублей, израсходованных из средств российской медицинской помощи. Такая неаккуратность в обращении с фактами говорит то ли о преднамеренной подтасовке с целью очернения оппонента, то ли о недостаточной информированности премьер-министра. А может, это такой способ доложить российской стороне о нецелевом использовании средств его предшественниками. И все-таки, что же в высказываниях молодого политика от Гора Артема так взвинтило умудренного опытом Александра Анквап? Думаю, что прежде всего новый подход к решению проблем. Судя по ответу Кабмина, в котором дважды упоминается предложение от Гора Артема выстраивать горизонтальные связи с Россией, именно здесь и содержится главная причина гнева. Похоже, что Артема намеренно или нет, но нащупал ахиллесову пяту Анквапа. Деятельность которого в качестве премьер-министра, а затем и президента, не отличалась умением выстраивать вот эти самые горизонтальные отношения. В результате получилась классика «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав». А вот администрация президента и сам президент Аслан Бжани никак не прореагировали на выступление от Гора Артема. Более того, заявление Кабмина своей необоснованностью вызвало недоумение у отдельных членов правительства и администрации президента, особенно в части, касающейся обвинений в использовании средств российской помощи. И это уже информация к размышлению о единстве в исполнительной ветви власти, главой которой является не премьер-министр, а президент. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
Одно из главных событий недели – парад в Москве, за которым наблюдали и далеко за российскими рубежами, в том числе и в Грузии. Парад из-за пандемии прошел не 9 мая, а в 75-ю годовщину первого и настоящего парада Победы в 1945 году. И именно к этой дате, а не к 9 мая, пришлось приурочить демонстрацию не только военной, но и идейной мощи. За несколько дней до торжества Путин опубликовал программную статью об истории Второй мировой войны, а накануне парада усилил впечатление напоминанием о том, что бывшие советские республики покинули СССР с территориями, которыми прежде не владели, а приобрели только благодаря, как сказано, щедрости русского народа. К слову, представителей этих республик, как и вообще иностранных гостей, в этот раз на параде оказалось рекордно мало. Почему для российского лидера так важно было совместить парад с утверждением своего права толковать историю, какие риски это несет самой России и ее соседям, за некруглым столом обсуждаем с директором Музея истории грузинской литературы Лашей Бакрадзе и руководителем научных программ Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым.
Некруглый стол.
Андрей, вы смотрели парад?
Я смотрел его частично, не досмотрел.
Вам хватило этого, чтобы понять, какие сигналы нам посылали с того места, которое раньше выполняло трибуну Мавзолея?
Я как раз прекратил смотреть парад с того места, когда я понял, какой еще сигнал, помимо того, что это все мобилизует население, разогревает его перед голосованием за удаление сроков Путина. Я понял, что это потешный Советский Союз, когда по Красной площади прошли стройными рядами азербайджанские военнослужащие, за ними армянские военнослужащие, индийские военнослужащие, монгольские. К огромному удовольствию Владимира Владимировича было написано у него на лице. Так выглядит восстановление империи. Виртуальный, правда. Человеку приятно. На самом деле, вот в декабре прошлого года, когда был саммит СНГ в Петербурге, и вдруг Владимир Владимирович прочитал лекцию руководителям стран СНГ о Великой Отечественной войне и правильном понимании вообще Второй мировой войны. Это был тоже эпизод восстановления такого потешного Советского Союза. Вот это, мне кажется, такой ключевой вывод из того, зачем, почему был проведен парад.
Лаша, когда-то Нино Бурджанадзе ездила в Москву на подобные мероприятия. Сейчас даже она не поехала. А тем не менее, тема войны все-таки была частью, как-то модно сейчас говорить, советского грузинского нарратива. И еще живы же старики, которые должны вроде бы смотреть парад вот теми глазами. И смотрят они этот парад?
Есть какие-то, вот 9 мая тоже несколько человек было на парке Победы здесь, но таких очень мало осталось. Я вообще думаю, что Вторая мировая война не особенно большую роль играет вообще сегодня в Грузии, и никакого, в принципе, значения не имеет. Я тоже, кстати, вначале смотрел парад сегодня, мне тоже было интересно посмотреть. Это мне напомнило вот мое детство. Мы, я думаю, в Грузии довольно отошли от этого советского времени. Я, по крайней мере, думаю, для большинства в Грузии, в принципе, никаких эмоций не представляет. И сейчас думать о Второй мировой войне.
Андрей, а вы сказали, что это, в общем, игра в солдате. То есть я понимаю, что Путин это важно, и он получает удовольствие. Понимаю всю игру вокруг обнуления сроков. Есть что-то рациональное. А вот здесь, кроме иррациональной тяги к своей мощи, что здесь еще есть? Что-то должно же быть рациональное. Преувеличенное внимание к Второй мировой войне, вот это постоянные споры, полемики, навязывание темы. Что это такое?
Я думаю, что здесь есть много личного. То есть это личное отношение Путина к тому, что происходило в истории и что является главным в истории. Во-вторых, он давно уже использует победу в Великой Отечественной войне как инструмент собственной легитимации. Это делал Брежнев. Для Брежнева победа в войне была основным клеем нации и основным моральным оправданием его присутствия вообще на самом верху. То же самое для Путина. С той лишь разницей, что Брежнев имел отношение к войне, а Путин к ней не имеет. Хотя он-то считает, что он имеет это отношение. Для него это ключевой идеологический инструмент. Для него это клей нации, что, безусловно, так, потому что социология показывает, что Великая Отечественная – это самое главное событие для россиян. И это один из немногих праздников, который их объединяет, а не разъединяет. Ну и эксплуатация идет просто на пределе возможностей этого самого праздника. Перехваченный бессмертный полк, Путин во главе вот этой самой группы людей, идущих по площади с портретами предков. В данном случае он выступает как народный вождь. Для него очень важно подчеркивать вот эту связь его личную с народом, минуя всякие промежуточные органы и организации вроде там Думы или правительства или чего-то в этом роде. Так что здесь есть своя рациональность, это попытка удержать нацию в объединенном состоянии, где в центре этой конструкции победы в Великой Отечественной войне и Владимир Владимирович Путин.
Алаша, в Грузии эта тема для клея нации, как сказал Андрей, вообще никак не используется?
Да, абсолютно нет, потому что это же не было войной Грузии. В Грузии очень много разных войн было, но это не было нашей войной. Несмотря на ту пропаганду, которую все время слышали во время Советского Союза, все-таки это никак, а сегодня это никакого отношения не имеет к реалиям в Грузии. Но вообще это очень интересно, что вот Путин все время, не только во Второй мировой войне, вообще у него такой интерес огромный к истории. Это, конечно, интересно для Грузии, потому что, если вы помните, в прошлом году он о грузинской истории тоже говорил, у него и свой взгляд на историю Грузии и так далее. И вообще, я думаю, что он очень хочет быть похожим на Сталина. Я думаю, что вот Сталин его идеал политикам. И Сталин тоже очень интересовался историей. Вот в 1945 году, в октябре, после того, как во время, когда страна еще в развалинах была, у него оказалось время, когда он отдыхал в Сочи, встретиться с грузинскими историками, с ними поговорить о истории Грузии, как они должны писать историю Грузии. Никобер Денишвили и Симоном Джанаши. И это вот этот стиль диктатора, который любит историю и хочет, чтобы все видели историю, как он сам хочет на это посмотреть. Я думаю, вот это очень интересная вещь. И всегда с интересом слушаю, что выкинет новое Путин, как сейчас, например, его отношение к Второй мировой войне, как этим именно он хочет легитимировать свою Российскую империю.
Лаша, некоторые с тревогой слушают эти строки, полагаю, что это некое предупреждение, некое равнение на 39-е и 40-е годы. А есть ли в этом какая-то опасность?
Я думаю, что он все время показывает, что он готов для войны. Если это нужно будет, то он на это пойдет. И он этим, конечно, хочет устрашить всех. И вот он очень часто говорит о границах, переделе. И это очень интересно, ведь что вот на этот раз Путин идентифицирует Россию после распада Советского Союза с нацистской Германией, главным противником Советского Союза. Это же очень интересная вот Ваймарская Германия была тоже, чувствовала себя ущемленным, так же, как и Россия может быть в 90-е годы. И вот из-за этого у него полное понятие к тому, что вот Германия начала войну. И этим он показывает, что он тоже готов, если это нужно будет.
Андрей, вот, кстати, этот лейтмотив, который прослеживается уже последние годы, разделение ответственности Германии с Англией, Францией, Польшей и всем миром за Вторую мировую войну, вот это распыление ответственности, это, в общем, какой-то следствие вот всех внутриполитических построений, или здесь фрейдисты бы признали что-то свое?
Я думаю, что и то, и другое, и фрейдистский мотив, и объективная ситуация. Я полагаю, что Путин искренен, когда излагает вот эту свою версию истории. Трудно сконструировать вот ту как конструкцию, которую в результате мы имеем, вот из его высказывания и из его статьи. Это может сделать только очень искренний человек, потому что здесь, конечно, очень много передергиваний, очень много трактовок истории, очень много действительно личного, и вот это отношение к архивам, и эта убежденность абсолютно дилетантская, что вот он-то знает по архивам всю историю, а никто ее по архивам больше не знает. Это личное. И поскольку режим все-таки авторитарный и персоналистский, то есть сосредоточенный на одном человеке, этот человек действительно очень много определяет в понимании нации истории. Он задает тон, он задает моду, он, так сказать, трендсеттер в интерпретации истории. На него равняются там учебники, на него равняются официальные историки, военно-историческое общество, историческое общество. Про него, про эту статью говорят как про научную. Вот эти все вещи, они чрезвычайно важны для режима. У него есть официальная идеология этого режима, у него есть, как центр этой идеологии, официальная историческая идеология. Это инструмент управления нацией. И Путин очень большое внимание этому уделяет. Кроме того, других инструментов толком не осталось. Как, собственно, строить единство нации? Второго Крыма нет. Не знаю, там взятие Южной Осетии или аннексия Северного полюса, что там еще можно взять, Северного Казахстана, не возбудит общественность. Да? А история, с точки зрения Путина, ну, до какой-то степени ее возбуждает, объединяет.
Это все-таки какой-то блеф, вот эта история про территории русского народа, которую он щедро всем раздал? Или все-таки здесь, как в нормальном генштабе, все-таки всегда существуют какие-то карты завтрашней, вчерашней войны?
Я думаю, что это в большей степени блеф, в большей степени потешная вот история, потешные намерения, потешная политика. У него все такое немножко имитационное. За тот же самый Еврозес, это, ну, такая игровая, в общем, площадка. Россия сама нарушает правила Еврозес. Здесь это то же самое. Мы вот немножечко бряцаем оружие, немножечко пугаем. Мы ведем себя как чекист на допросе. Действительно блефуем. Конечно, при определенных обстоятельствах, кто мог подумать, например, что Крым можно взять вот в реальности, да, не на бумаге, не в речах. Но это случилось. Конечно, есть опасность того, что какие-то шаги будут реализованы при определенных условиях. Но пока этих условий нет. И, повторюсь, никакое еще территориальное приобретение не перевозбудит нацию так, что она опять начнет не просто уважать своего лидера, а любить, как это было в 2014 году, когда его рейтинг одобрения поднялся до 80%.
Лаш, вот этот немножко пелевинский, немножко постмодернистский Сталин, тем не менее, вот да-да, все-таки есть какое-то ощущение того, что это меняет какую-то гравитацию внутреннюю в Грузии? Ну, все-таки был 2008 год. Для Грузии это все-таки подобные заявления, это какой-то нервозный импульс, или, в общем, уже как бы научились не обращать на подобное внимание?
С одной стороны, я согласен, конечно, что блеск, но с другой стороны, это реальность, в которой мы живем, а Украина живет все время вот этим крайне и переносятся внутри Грузии. Само собой, разумеется, мы все время смотрим, на что может еще пойти путинская Россия. Это более или менее серьезно воспринимается, но как опасность. Само собой, разумеется, это огромная опасность для Грузии. И не только как в военном смысле, но и вот сейчас в этом году будут в Грузии выборы. И я думаю, что Россия будет в этих выборах тоже огромное участие принимать в своей пропаганде. Это реальность, и мы живем в этой реальности. Но с другой стороны, чтобы особенный страх был, думали, что вот завтра Россия нападет на Грузию, это такого ощущения, конечно, нет, и Россия не нападет на Грузию, это я не считаю реальность. Иногда очень смешно, когда говорит вот русский политик о том, что Россия отдавала кому-то какие-то территории, немножко смешно становится, какое у него понятие вообще истории. Россия – это империя до сих пор, которая вот континентальная империя, не как европейские империалистические государства в 19 веке, которые все время занимались экспансией и расширением территории. И где эта Россия вообще кончается? Вот это вопрос. Что думает Путин о том,
что значит Россия. Вот это меня интересовало бы очень. Когда он говорит, что что-то кому-то подарили. Ну, например, Северный Кавказ, или Татарстан, да, в центре России, или Сибирь. Я очень хорошо помню, в детстве я очень любил смотреть на картину Василия Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». О каких границах России мы говорим? О Москве или Российской империи? Или о чем говорит Путин, когда говорит, что что-то подарил русский народ кому-то?
Андрей, я слышал страшный конспирологический рассказ о том, что в сентябре якобы Путин сообщит о создании некого нового союзного государства. С другой стороны, состав гостей на параде, он, в общем, как бы подрывает любую подобную идею, казалось бы. Мы уже форсировали этот Рубикон? Или мы все-таки еще где-то в районе фарватера?
Я думаю, руки короткие сейчас во всех смыслах в постпандемической России, находящейся на самом деле в глубокой экономической депрессии и в идеологическом раздрае. Такие вещи, ну, просто невозможно. Не говоря уже о том, что таким планом возможно серьезное сопротивление.
Гостями «Некруглого стола» был российский политолог Андрей Колесников и грузинский историк Лаша Бакрадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.